Мы сегодня с вами немножко тоже затронем Пиркей Авот, да, потому что это как раз наша тема между Песахом и Шавуот, мы учим Пиркей Авот. То есть мы посмотрим, это не совсем подсознание, да, это как мы смотрим на реальность, как мы смотрим на реальность через определенные решетки каких-то наших стереотипов, установок и так далее, как они влияют на наше сознание, что мы видим действительность немножко в искаженном, знаете, как это, фильтр, да, он немножко искажает реальность, которую мы видим, она, кажется, нам расплывчатая, и какие-то у нее получается, оттенки появляются. И мы посмотрим, сравним, как на это смотрят наши мудрецы и как это описано в Пиркей Авот. То есть, чуть-чуть затронем. Но начнем с того, что Рав Миклойзенбург, может быть, вы слышали, скажем так, кто из вас был в Нетании? Да? Если напишите, кто из вас был в Нетании в чате. И вы знаете в Нетании, чем интересен город Нетания? Многими моментами, но одним из них там есть больница. Знаете, кто построил эту больницу? Эту больницу построил после войны Рав Миклойзенбург. Каким образом и когда к нему пришла идея построить больницу в Нетании? Он был он пережил катастрофу. И вся его семья погибла. Погибла его жена, погибли у него 11 детей. Он был в Освенциме. И тогда он поранил руку, и у него шла кровь. Было очень холодно. И он пошел, он понял, что для того, чтобы остановить кровь, я прошу прощения, здесь сейчас есть искажение, вы видите, но это пройдет через несколько минут. Не беспокойтесь, вернется нормальное изображение. Он пошел и смотрел, как он мог согреться для того, чтобы остановить кровь. У него была рана. И он видел людей, которые развели костер. Он пытался попросить приблизиться к костру, чтобы согреться. И они его не пустили. Они сказали, ты еврей, уходи отсюда. Не дали ему согреться. И вот в этой ситуации у него есть рана, так и так он в тяжелом физическом состоянии, у него течет кровь, он не может согреться, люди его не пустили к своему костру. Представляете, в этот момент, в каком обычный человек мог бы находиться в состоянии душевном. И что в этот момент говорит Рав Миклойзенбург? Он говорит Всевышнему, Всевышний, если я выйду отсюда, я обещаю тебе, я приеду в Израиль, я построю там больницу, и в эту больницу могут приходить люди любой национальности, из любой страны. Никогда никто не отвергнет человека, который пришел получить помощь из-за того, что он принадлежит какой-то категории людей, которые администрации больницы не понравятся. Любой человек может прийти, любой человек может получить помощь. Я прошу тебя помочь мне выйти отсюда, и я исполню это свое обещание. То есть, давайте подумаем вместе. Была у него какая-то надежда выжить там? Он видел, что у него погибла вся семья, все его родственники. И тем не менее, у него надежда не пропадает. Тем не менее, он видит реальность не такой, какая она есть. Она ужасная, мы даже не можем себе представить, насколько она. Он видит эту реальность шире, он видит ее по-другому. Он видит ее не как отображение того, что происходит, а как он черпает, для того, чтобы видеть эту реальность, он черпает из своих внутренних сил. И он не строит свое отношение к этой реальности только потому, что он видит. Он понимает, что Всевышний, он над этой реальностью. То есть он черпает свои силы из духовных своих резервов, а не из того, что реальность ему рассказывает. То есть этот человек действительно находится на таком уровне, который... И Всевышний этим примером, почему я рассказываю этот пример, да, чему он нас учит, что когда мы обращаемся к Всевышнему, когда мы строим планы, когда мы думаем, на что мы способны, не смотреть только на эту реальность, какая она есть, что она обещает, а что она не обещает, ну в этой ситуации это тяжело, о чем я буду мечтать? Всевышний нам говорит, вы можете мечтать о многом. Не ограничивайте себя какими-то мелочами для того, чтобы выжить вот сегодня. Вы на самом деле, как сейчас сказал Рабанит Хава, да, у вас есть искорка меня. Да, вы можете строить планы, вы можете видеть себя больше, чем ну вот я такой, у меня такие обстоятельства, я не смогу, нет, это, да. если вы действительно черпаете силы из духовных источников, вы можете больше, чем эта реальность будет вам прогнозировать. Это то, чему учит нас эта история. А теперь я надеюсь, что я смогу построить нам, включить презентацию фильтра сознания. Что такое фильтр сознания? Это понятие, которое принесли не так давно относительно с развитием современной позитивной психологии. Да? То есть, что происходило до этого по Фрейду, да, то есть это классическая школа психологии. Человек, он жертва, или, скажем, он средство, или он результат того, что происходило с ним в его детстве. Да? И все, теперь всю свою жизнь он будет пытаться или не пытаться, или наиболее еще больше углубляться, да, в то, в чем его душевные и эмоциональные шрамы, которые у него были. Почему? Потому что Фрейд работал с людьми, которые пришли к нему на прием. Это психология, которая связана с классической психологией, она помогает людям выйти из их тяжелых эмоциональных конфликтов. Но она мало помогает людям, которые просто хотят развиваться. Да? А любой человек, если он посмотрит на свое детство, да, он, ну не любой человек, но многие люди могут найти там вещи, которые могут оправдать отсутствие надежды, отсутствие желания развиваться. И современная психология говорит, не смотрите на себя как на жертву. Мы сейчас коснемся немножко, расширим эту тему, да? Ой, у меня убежала, простите. Рега, как я выйду сейчас? Далит, мне нужна ваша помощь, вы здесь?
Да.
Все. У меня почему-то...
Вы должны справа у вас...
Я вижу...
Есть эти кошечки, по ним пройдите или стрелочкой вверх?
Я не вижу собственную презентацию, я не вижу. Почему?
Но мы ее видим.
Вы ее видите, как я ее себе верну?
Я думаю, у вас висит экран, потому что вы опять у нас в таком фотографии, ваше видео.
И поэтому мой экран сейчас не работает. Да?
Я думаю, да. Но у вас сейчас презентация номер 4, поэтому поднимите стрелочкой наверх.
Я ее не вижу. Вообще не вижу. О, да, теперь она должна
быть. Вот, и вы, ваша, да.
Нету у меня ее. Рега, тогда я ее установлю и сделаю заново.
Да, хорошо.
Так, хорошо. Мы так и сделаем. Развиваются компьютерные науки. Да, и вы видите, и мозг человека представляется людям как орган, который все время развивается, который всегда может прийти к концепциям, зависящим от волевого усилия человека. Да? Мозг – это не жертва, как любой орган в качестве результата каких-то процессов. Да? Это активный орган, который можно... с которым можно взаимодействовать, которым можно настраивать. И развивается наука, которая называется как часть позитивной психологии, CBT, да, поведенческая когнитивная терапия, которая говорит, что это не единственная школа, но мы сейчас ее коснемся, поскольку это наша тема, да, что действительно мы можем понять процессы, которые происходят с нами, они являются результатом наших умственных установок, да, каких-то парадигм или каких-то, скажем, решеток, да, которые мы приняли как истину, как реальность, как действительно отображение реальности, но они не являются отображением реальности, они называются мысли-паразиты. Или в нашем случае мы назвали их фильтры. Но фильтры не позитивные, фильтры негативные, которые мешают нам увидеть реальность, какой она есть, или вообще видеть реальность в другом свете. Да, как мы привели с вами в начале урока историю с Равом Клойзенбург. Если бы он смотрел на реальность, которая находится через фильтры негативные, да, он никогда бы не пришел к тому, чтобы молиться и желать и стремиться построить больницу в Израиле. Он бы вообще ни к чему не стремился. Он думал, все плохо, было плохо и будет только еще хуже. Секунду, у нас не так много времени осталось, поэтому я сейчас перехожу. А, вот тут мы остановимся. Да? Сейчас мы сегодня с вами осмотрим несколько фильтров паразитов или мыслей паразитов. Их больше, чем здесь, но самые такие, скажем, яркие и самые распространенные. Да? Есть больше, кому это интересно, можете это найти. Есть много литературы на эту, по этому вопросу. И все или ничего. Синдром Амана. Мне нравится называть это синдром Амана. Почему? Помните, во время Пурима, что рассказывает нам Агада, когда пришел Аман на Пиркесте, да? И он был, для него это было просто, можно сказать, пик карьеры. Все у него было прекрасно. Он вернулся домой, он созвал всех своих домочадцев и всех своих родственников, всех своих друзей. И он им рассказывает: вы знаете, сколько я богатый, вы знаете, как у меня все прекрасно. У меня карьеру я сделал просто ошеломительную. Да, и я богат, у меня столько стоит, и так далее, и так далее, и так далее. Да, у него сейчас он был на Перу с царем и с царицей, да, что может желать человек во время большего, да. И в это время он говорит: но ничего, а вальзей ноша вели, это не вообще ничего для меня, это просто, просто пустой звук все время, пока я вижу Мордехая иуди, еврей Мордехай сидит во вратах во дворце. Вот я его вижу, это все мне перечеркивает, да, это та ложка дегтя, которой вот ничего мне не надо. Из того, что у меня есть, пока вот эта вещь, она меня просто уничтожает. То есть все или ничего. То есть человек, когда у него есть что-то, он хочет, чтобы это что-то, оно было совершенно идеальным, чтобы ничего ему не мешало. А если что-то мешает, то тогда вообще ничего не надо, я это не буду, я это не хочу, этого делать не буду, и все плохо. Понимаете? То есть это такой фильтр, который ожидает увидеть от того, что хорошо, чтобы оно было, ну, безупречно. А поскольку безупречное никогда не бывает, мы с вами это знаем по опыту, нам не надо это рассказывать, да? Тогда человек начинает отказываться от того хорошего, что есть. Тогда мне вообще ничего не надо. Тогда я вообще ничего не буду делать. Да? То есть это такой, это мысль-паразит, которая не дает человеку увидеть то хорошее, что есть, и получать удовольствие от этого, и радоваться этому, и расти от этого, и иметь это в себе как душевный резерв. Да, как что-то, от чего ты можешь отталкиваться в своей жизни, не перечеркивать то хорошее, что есть, из-за того, что оно не безупречно. Дальше, следующий фильтр – чрезмерное обобщение. Да, когда человек видит что-то одно, и он делает вывод, что это всегда и на всем, то есть видит что-то одно, и теперь он говорит, это распространяется на все. То есть человек, скажем, возьмем такой пример, он увидел кого-то из этого дома, кто ведет себя неправильно, он говорит, вот в этом доме люди такие, они так себя плохо ведут. Он видел одного человека. Он решает, что все жильцы этого дома, потому что он увидел одного. Да? То человек берет что-то одно плохо, и вся эта категория теперь, она становится отрицательной. Ну, ты же видел только одного. Почему ты сразу говоришь, что про всех? Да, мы это часто можем видеть в Израиле, в современном, да, когда есть трение между обществом и кто-то один. Но надо знать, да, надо знать, что если что люди да, думают таким образом, и если я буду себя плохо вести, есть опасность, что кто-то подумает, что вся категория людей, к которой я отношусь, она такая, как я. То есть стараться да, вести себя действительно лучшим образом, но для себя внутри понимать, да, что-то было неправильно в том, что я делал, но я не буду обобщать. Отрицательный фильтр, да, это когда же, когда что-то есть хорошее, я все равно вижу это в черном свете. Чтение мыслей. Чтение мыслей. Ну, давайте, знаете что, мы с вами пойдем постепенно и постепенно будем рассматривать. Как мы это будем с вами рассматривать? В свете Перкея вот. Перкея вот. Написано, вы видите здесь на слайде. в какой момент он был на поезде. Это часть Гемары, да, это часть Талмуда, и это часть, которая помогает нам сегодня понять, отталкиваясь от нее, мы поймем намного больше, и что думают об этом наши мудрецы. Умственный фильтр, да, мысли паразиты. Отсеивание положительного. В любой ситуации, происходящей с человеком, он задерживает в сознании и в памяти только отрицательные моменты, вывод из которых рисует всю ситуацию как отрицательную. Какой мы с вами приведем пример из Пиркей Авот? Четыре типа ученика, сидящих перед мудрецами. Губка, бородка, решето и сито. То есть здесь у нас Пиркей Авот приводит нам пример восприятия учеников, сидящих перед мудрецами. Но мы с вами можем это взять как для любого человека. Да? Как работает мышление. Губка впитывает все. Все, что происходит, хорошее, плохое, приятное, неприятное, он впитывает все, он видит все. Воронка впускает в одно ухо, выпускает в другое. Он не задерживает. Хорошее было, не было, плохое было, не было, он ничего не задерживает в своем сознании. Решето пропускает вино, но удерживает осадок. Что это значит? Хорошее пропускает, как будто его вообще не было, а осадок, который остается от вина, он его удержит. Он его будет про него вспоминать, он будет про него говорить. Он будет, это именно то, что останется в его сознании, в его памяти. Сито просыпает мучную пыль, но удерживает муку. То есть да, будут отрицательные моменты в том, что происходит, да, будут отрицательные моменты, что он видит, но он их пропускает, он не дает им задерживаться, он не дает им формировать свою память, не дает им сдерживать его душевные резервы. Он удерживает муку, он удерживает в себе то хорошее, и это будет хорошее, то, что будет строить его, его сознание, его память и его мышление. Все или ничего. Что у нас написано по этому поводу в Пиркей Авот? Уайя умер, ло алеха мелаха лигмор, вело ата бен хорин ливатель мимена, литбатель мимена. Да? Ты пришел в этот мир, ты не должен сделать в этом мире все, исправить все. Да? Человек думает, он видит что-то неправильное, я должен с этим бороться, я должен это устранить. Нет, ты не должен. Мир существовал до тебя, будешь существовать против тебя, не против тебя, после тебя. Да? Но с другой стороны, ты не можешь сказать, знаете что, справляйтесь сами, я пошел. Ты не можешь это сказать. Ты пришел в этот мир для того, чтобы сделать, исполнить твою миссию, для того, чтобы сделать да, то, что ты должен. Ты, может быть, не всегда увидишь результатов того, что ты сделаешь, потому что действительно мир был до тебя и будет продолжаться после тебя, но свою миссию ты обязан сделать. Ты не можешь сказать, а знаете, я пойду. Вимна мата туда торарбе, да, и так далее продолжает. Вимна мата торарбе, но нимна хасхарбе. Но если ты приложил усилия для того, чтобы сделать свою миссию, ты, знаете, получишь награду. Ты даже, может, не всегда увидишь результаты своей деятельности. Но знай, Всевышний видит, видит твои усилия, ты получишь за эту награду. Венеману валя мелаха, шишалем леха схар пилотха, веда матан схаран шель цадиким натив лаво. И ты знай, что Всевышний, он видит то, что ты делаешь. И он от твоей награды, твою награду тебе не спрячет от тебя. Ты получишь то, что тебе полагается. Мысли поразит все или ничего. Это база для бесконечного забега за недостижимым идеалом. Все время есть будет страх опасения и страх ошибки и несовершенства. Да, это действительно нам тяжело что-то делать. Почему? Потому что нам кажется, что должно быть идеально. А я знаю заранее, что это будет не идеально, и тогда есть страх совершить эту ошибку, потому что это будет не идеально. Реальность не согласуется с этой установкой, она оторвана от действительности. Да, это желание, чтобы то, что я сделала, оно было безупречно, оно оторвано от действительности. Но может стать причиной депрессии, потому что человек действительно ожидает от себя идеала. Ожидает от себя идеальных действий, и он все время видит, есть разница между того, что он хочет, и то, что на самом деле. И он из того, из этого делает вывод, со мной что-то не так. Почему я все время у меня хорошие планы, я хочу добра, я хочу, чтобы было хорошо, и все время получается все наперекосяк, или почти наперекосяк, или частично наперекосяк, значит, со мной что-то не так. Да, вот эта мысль «со мной что-то не так», она может стать на самом деле причиной депрессии. Но это не с тобой что-то не так. Это вот эта установка и страх совершить ошибку, и желание, чтобы все было безупречно. Навешивание ярлыков. Установка паразит. Да, когда человек начинает смотреть на себя, как принято в нашем обществе давать ярлыки человеку, который сделал ошибку. Да? Мы сами навешиваем эти ярлыки, мы их услышали в детстве, человек услышал в детском садике, и он всю жизнь начинает, продолжает на себя, к себе так относиться, очень-очень отрицательно. То есть он все время видит себя через фильтр этих ярлыков. Он не видит себя как личность, он не видит все свои стороны. Увидит себя только через этот ярлык. То есть происходит, как обычно, что это происходит. Когда происходит какая-то ошибка, когда произошло что-то, какая-то ситуация, которая не самым лучшим для меня образом закончилась, это какой-то неуспех. Я так думаю, так я ж такой, так это всегда будет так. И так далее. Есть, то есть для того, чтобы понять нам и попытаться себя из этой ситуации вытащить, то есть не смотреть на себя через вот это кривое зеркало, это понять, что есть человек, есть личность, да, а есть его деятельность. Это не одно и то же. В деятельности могут быть просчеты, могут быть ошибки, могут быть падения, могут быть несовершенства. Но человеческая личность, как нам до этого на уроке Хава говорил, есть в ней искорка Всевышнего, которая всегда несет святость, которая всегда чиста, которая всегда говорит, что у человека есть божественная душа, а не ярлыки. Дальше. Чтение мыслей. Негативные предположения. Что это значит? Человек решает, что другие люди его не ценят, хотя это не соответствует действительности. Человек предполагает, что знает, что другие думают о нем. То есть он сам думает о себе негативно. И тем самым он уверен, что и другие думают о нем негативно. И он предполагает, что его... он знает, читает их мысли. Да, конечно, ты обо мне так думаешь всегда. И его поведение продиктовано этим предположением. Да? То есть он уверен, хотя он только предполагает, что он знает, он уверен, что он знает, что это именно так. И тогда он чувствует на себе этот негатив, и он этот негатив начинает отдавать дальше людям другим. Они это воспринимают негативно, естественно, и они действуют, что они говорят, а он опять думает, а вы так со мной говорите, потому что вы так. Хотя могут быть их поведение могут притронуться всем другим. Мы же не знаем никогда, что другой человек думает. Мы просто не можем это видеть, не можем это знать. У нас не сходит мантия пророка, и мы сразу видим всех прозрачно. Мы не знаем, у человека может быть очень много мотивов, почему он что-то говорит, почему он что-то делает. Но мы-то это все видим через фильтр его негативных мыслей, которые мы думаем, что он про нас думает. Понимаете? В этом... первое, что написано в Пирке, вот Йошуа бен Парахья омер, авей дам, коль адам лехав схут. Это казалось бы очень легко. Пытайся другого человека судить в позитивную сторону. Ты думаешь, что его поведение продиктовано его отрицательным к тебе отношением? Но кто сказал? Может быть, у него есть другие причины? Может быть, он выспался, может быть, он голодный, может быть, что-то случилось на работе. Не обязательно он к тебе плохо относится. У него какие-то могут быть свои внутренние причины, почему он это делает. Но не надо сразу думать, что его поведение, оно вот именно против тебя, они мне назло, они так специально, это вечно их ко мне отношение. Стоп. Кто сказал? Мы видим в Торе, в Парашат Шлах, да, в книге Бамидбар, когда разведчики вошли в землю Израиля, и они увидели вот этих великанов. Мири, Зануарану, Фрей, Шабашеки. И они увидели великанов, которые живут в этой земле. И они страшно испугались. Они испугались, и что? Вешамра ино это напилим бнеана. Внее бейнейну кихагавим, векен хай агину бейнейм. Мы видим, что мы такие маленькие, мы такие крошечные. И они наверняка про нас думают, какие мы маленькие и крошечные. То есть человек, он по отношению к себе очень, или не очень, но негативно настроен. Он видит разницу между собой и другими. И он видит это как свой собственный минус. И тогда он уверен, что все другие видят в нем этот минус. И все другие так к нему плохо относятся. Из-за этого самого, что он сам в себе видит негативное. Но вообще не факт, что другой человек видит в себе это негативное, которое он в себе видит. Ну, человек-то не думает, понимаете, мы не привыкли думать о своих мыслях, мы не привыкли их раскладывать, их оценивать, и мы считаем, что наши мысли, они реально отражают реальность, то есть наши мысли это и есть реальность. И то, что говорят, говорит нам Тора, это на самом деле мысль, это не ты. Ты можешь с мыслью работать, да, мысли это часть твоего процесса в твоем сознании. Но это не реальность, и даже не твоя внутренняя реальность. Это мысль, которая пришла, которая может быть ошибочна, которую тебе стоит проверить. Не относись к ней как к истине последней инстанции. Илей говорит, да? Перкей Авот, Мишна Гей. Стеснительный не может учиться, скупой не может учиться, и не каждый, кто занимается торговлей, умнеет. И там, где нет людей, старайся быть человеком. Почему, на ваш взгляд, он говорит, что стеснительно не может учиться? Если бы мы с вами сидели в аудитории, можно было написать, но вы можете мне написать в чате. И почему такое происходит? Да? Потому что человек, он видит себя, или он боится раскрыть рот, и он боится задавать вопросы. То есть, когда вы видите, что ваша внутренняя реальность, она действительно мешает вам заниматься вашей деятельностью, которой вы стремитесь, надо стараться немножко, чуть-чуть иногда расширить эти внутренние рамки. Может быть, вы о себе думаете слишком негативно. И это мешает вам действительно в полной мере проявить себя в этом мире. Скупой не может учиться. Да, потому что так же, как он скуп касательно денег, он может быть скуп в том, чтобы поделиться информацией. Да, то есть какое-то одно отрицательное качество, оно распространяется в понимании сознания человека, в увидении самого себя на все другие формы. И не каждый, кто занимается торговлей, умеет. Да? Не думай, что вот это только категория людей, да, у них все получится, и они будут такие... Не обязательно, да, не обязательно именно человек, который тебе кажется, что он имеет к этому все обстоятельства, ему сопутствуют, и тогда он обязательно достигнет удачи. Совсем не обязательно. Да. Например, Рэби Мицанс, то, что мы с вами говорили в начале урока, у него действительно были в реальном мире шансы построить больницу в конце войны, у него не было даже шанса, грубо говоря, глазами человека выжить там. Понимаете? Он скажет, нет, вы знаете, я не могу, ну, у меня денег нет, я вообще узник, лагерь, о чем вообще говорите, да, что за, да, вот это то, там, ну и так далее, да. Не всегда, посмотри, проверь реальность. И там, где нет людей, стараться быть человеком. То есть помни, что то, мы сейчас слушали с вами прекрасный урок Рабанит Хавы, ты человек индивидуальный, да, в тебе есть искра святости Всевышнего. Не давай людям, которые рядом с тобой живут, влиять на тебя так, что ты видишь себя частью их. И не бойся проявить себя там, где ты думаешь, что это необходимо. Всегда будь человеком, всегда помни, что ты связан со Всевышним напрямую. И люди, они на самом деле всегда найдут себя и найдут и будут уважать того человека, который себя проявил. Даже если они не будут его уважать. Но помни, что на самом деле твоя внутренняя реальность должна отражать твою душу, а не отражать мнение людей, которые живут вокруг тебя, особенно если оно отрицательное. Следующий слайд. Да, это мы с вами уже говорили. Я ухожу из... Если есть, пожалуйста, вопросы, можете это задавать. Если вы видите, что мое изображение, оно сейчас не в лучшем виде, оно пройдет. Пожалуйста, если есть вопросы, я жду. Если вопросов нет, то большое спасибо за внимание.
Подождите, подождите. Есть поднятые руки. Я уверена, что есть вопросы. Анна, пожалуйста.
Спасибо. Спасибо за очень интересное объяснение. И я люблю всегда, так сказать, немножко смотреть с другой крайности, в том плане, что есть как бы еще, так сказать, рекомендации, по-моему, от самой Торы, что мы должны от людей, из которых выходит негативность, как бы от них отстраняться. И то есть вот я согласна с вами, что нужно уважать людей и видеть в себе хорошее, в других, но вот как бы объединить этот парадокс, чтобы сделать и то, и другое, что если мы видим какие-то негативные черты, что или мы чувствуем, что человек на нас негативно влияет, отделяться от него, отдаляться и вот как бы как с этим жить?
Спасибо большое за ваш вопрос. Что вы называете негативно влияет?
Ну, скажем, я не знаю, ну, простой пример. Вы видите, что человек вспыльчивый, и вы не хотите быть, присутствовать при его вспыльчивости или при ее вспыльчивости, но у вас как бы нет возможности, потому что, предположим, это даже, может быть, человек, который член вашей семьи, или какое-то, опять же, негативное поведение, которое вы понимаете, что вы остановить не можете, повлиять не можете. И опять же, вы не можете от этого человека легко отдалиться и должны с этим как бы присутствием существовать. Вот, как, наверное, это вопрос, как себя защищать, да, в таких случаях, и не переводить это на себя, да?
Вы правы, это действительно непростой вопрос, но уже сказал Шломо Амелех в книге Вишлей, что самое главное – это хранить сердце, да? И он очень часто говорит в этой книге, что «сказал я своему сердцу», и он говорит: я буду хранить свое сердце. То есть человек в любой ситуации должен быть в контакте со своим сердцем, то есть со своим эмоциональным миром. И надо себе признаться. То есть что происходит обычно? Мы видим такое негативное влияние, такую негативную реакцию. Мы бросаемся в ответную атаку или мы убегаем, и мы чувствуем себя ущербными и так далее. То есть надо сказать, это на меня плохо влияет. То есть не видеть себя однозначно как половинка этого конфликта, как жертва этой ситуации. Нет, надо понимать, я самостоятельный человек со своим самостоятельным внутренним миром. Данная ситуация на меня негативно влияет. Но я не жертва. Я самостоятельный человек, я могу защитить свой внутренний мир. Значит, как? Когда происходит такая ситуация, надо себе сказать, какие у меня есть реально способы в этой ситуации сохранить свой покой внутренний. Я могу обычно, у нас есть 3 или 4, да, я могу начать себя защищать. Я сейчас рассматриваю варианты гипотетические. Не все они правильны. Обычно выбираем один наиболее пример, приемлемый в этой ситуации. Я могу себя защищать, я могу уйти, можно уйти, да, убежать. То есть уйти не обязательно, можно уйти физически в другую комнату, можно уйти, можно заняться чем-то другим. То есть я психологически ушел, да? Я отвлекаю себя чем-то другим. Можно остаться, то есть я не ухожу, не убегаю, и наблюдать, не реагируя, то есть не выказывать какой-то активной реакции, наблюдая за этой ситуацией со стороны. Я наблюдаю за ней как наблюдатель, и по ходу развития ситуации я пойму, как мне на нее правильно реагировать. То есть у нас есть 3 варианта обычно, как себя вести в какой-то ситуации, которая наносит урон нашему, скажем так, психологическому здоровью. И тогда я выбираю, какой способ наиболее приемлем сейчас. Может быть, уйти. Может быть, уйти это вызовет наиболее еще большую вспышку. Может быть, это вызовет утихомирение в этой ситуации. Да? Может быть, не уходить, но отвлечься или заняться чем-то другим. Да, может быть, наблюдать со стороны, что происходит. Да, может быть, защищаться это будет наиболее верно, в зависимости от ситуации. И дальше проявить, да, выбрать этот путь и делать, что надо. И дальше, что очень важно, после того, как это... Галит, засыпай. После того, как эта ситуация закончилась, надо уделить время, чтобы восстановить психологическое здоровье. То есть обязательно нужно время на восстановление. Почему же, что происходит? Произошла какая-то ситуация неприятная. Вот, как мы бы сказали, кричали. Да? Человек один на другого кричал. И что происходит? Потом он целый день или два дня, или неделю будет ходить, как он мог. Как он мог на меня? Что происходит? Да? Понимаете? Мы не выходим из этой ситуации. Мы все время в ней живем, мы все время ее прокручиваем. Ситуация закончилась. Надо дать себе возможность внутренне восстановиться. И это необходимо делать. Почему? Потому что мы тогда восстанавливаем свой внутренний мир, мы готовим внутренние резервы для следующей ситуации, для какой-то негативной ситуации, которая произойдет. Она уже произойдет обязательно, да, наша жизнь, она все время нам делает нам испытание. Но если мы приходим к следующей ситуации, истощенной предыдущей ситуации, мы не восстановились, откуда у нас будут внутренние резервы, чтобы ее прожить наиболее мудро, наиболее правильно, да, с точки зрения влияния нашего реакции внешней и нашей реакции внутренней. То есть после того, как закончилась ситуация Алиф, надо уделить время тому, чтобы внутренне восстановиться. А внутреннее восстановление – это значит прокручивание мыслей и тяжелого впечатления. Это значит, надо понять, что восстанавливает меня эмоционально, что восстанавливает меня психологически.
Хорошо, спасибо.
Надеюсь, что ответила на ваш вопрос.
Спасибо. У нас еще есть поднятая рука. И также есть вопросы. Тут не все вопросы, что я копировала и публиковала, стоит читать. Для обучения нужно задать вопросы. А стеснительный не может.
Смотрите, это действительно тяжело. Когда человек стеснительно, тяжело задать вопрос. Тогда надо понять, насколько мне это дискомфортно. И может быть, человеку хорошо, может быть, он не может задать вопрос, но он скажет, знаете что, я найду этот вопрос самостоятельно, я изучу литературу, я поищу каких-то других источников информации, я найду этот вопрос, хорошо, я не могу задать, я знаю за собой эту сложность, но я справлюсь. То есть эта ситуация, она человеку, может быть, причиняет неудобства чисто технического характера, не может сразу получить вопрос, но психологически она его не угнетает. Но если она психологически человека угнетает, тогда действительно стоит ее проработать, потому что она действительно несет для него эмоционально, каждый раз попадает в эту эмоционально тяжелую внутреннюю ситуацию. Тогда надо проработать это, естественно.
Здесь также спрашивают, как убрать излишнюю скромность, она действительно с детства.
Смотрите, есть скромность врожденная, да, есть часть характера человека, которую невозможно убрать. Это вещь, которую надо принять. Да, я такой, я более стеснительный, мне тяжело говорить в обществе. Да, я не чувствую себя в компании, как в своей тарелке. Мне легче говорить с двумя или с тремя людьми, а не перед широкой аудиторией. Если и человеку нормально выписать, не надо это убирать, это часть моего характера, да, это часть моей личности, может быть, наоборот, и в этом есть много плюсов. Знаете, может быть, я становлюсь с людьми более теплые душевные отношения, потому что я говорю с ними напрямую, двумя людьми. Да, то есть найти в этой ситуации свои плюсы. Да? А что значит убрать? Если вы чувствуете, что это уже ненормально, да? Если вы чувствуете, что это выходит за рамки, то есть человек начинает заикаться, или он чувствует, что это слишком тяжело мешает ему в повседневной жизни. Если это настолько мешает ему в повседневной жизни, что он постоянно ощущает дискомфорт, тогда действительно стоит это убрать. Это можно немножко проработать, это можно сделать легче. Но так, чтобы человеку не доставляло это такой сильный дискомфорт, значит убрать. Это часть личности, да? Это часть темперамента. Да? Но можно сделать так, чтобы это не доставляло человеку дискомфорт. Это можно сделать.
Спасибо. У нас есть поднятая рука. Вот трудно прочитать имя. Я думаю, что это Татьяна или что-то созвучное.
Да, Татьяна. Угу. Доброе утро. Спасибо большое, и Рабанит Ита, и Галит. Вы меня слышите? Да.
Хорошо.
Слышите?
Слышно, вас хорошо слышно.
Да, спасибо. Я хотела скорее, может быть, поделиться, потому что, может быть, наверное, может быть, на этот вопрос, то есть на это и ответ, может быть, и нет. То есть то, что вы говорили вот о негативных установках, но они же возникают у нас, когда мы совсем маленькие детки, да, допустим, и они могут за нами идти всю жизнь. То есть, например, человек думает, а у меня это не получится, а я один это не смогу сделать. И вот через всю жизнь он несет вот эту установку. И вот то, что вы сегодня рассказывали, это очень, конечно, очень хорошо, да, ведь понять, действительно понимать все эти фильтры, которые у нас существуют. Но потом они все равно возвращаются, эти установки. Или все-таки нужно ежедневно себе повторять и ежедневно это прорабатывать, как бы, да?
Смотрите, большое спасибо за ваш вопрос. Это как работать над какой-то чертой, как кого-то медот. Да, это с одной стороны. То есть, естественно, понять, что я только тем, что мы это понимаем, мы не можем это сразу в себе снизить влияние этого фильтра на себя. Да, то есть это действительно работа. И я могу посоветовать, если кого-то эта тема задела, кто хочет постараться проработать это в себе, и либо действительно индивидуальные занятия с кем-то, либо можете купить книгу доктора, сейчас скажу, Дэвид Барнес. Да, новая называется... «Новое сознание» или «Новое...» Посмотрите книгу, у него есть две книги. Я должна... Я потом напишу Галит, если вам интересно. Да, напишу, не помню сейчас на память, как называется эта книга. Он просто действительно берет пошаговые инструкции, как разобраться, какие фильтры действительно наиболее доминантные в себе, и как пошаговая инструкция, как с ними работать, так, чтобы их снизить это влияние на свой внутренний мир, на свою деятельность и так далее.
А кто автор? Еще раз повторите, пожалуйста.
Дэвид Барнес. Это...
Спасибо. Спасибо большое. Шаббат шалом.
Спасибо. Да, здесь есть вопросы и также подняты руки. Давайте тогда чередовать, если у вас еще есть время. Признак того, что восстановился.
Ну, это ваше внутреннее субъективное ощущение. Вам, вы почувствовали облегчение. Да? Вы почувствовали, что вам хорошо. Да? Может быть, не на 100% хорошо, да, не будем убегать в эту фильм. Все прекрасно, вообще полная нирвана. Но я сейчас чувствую себя не часть этого конфликта. Я не волоку этот конфликт с собой в любое место, куда я хожу. Я уже вернул себе свое внутреннее эмоциональное состояние, в котором я могу самостоятельно мыслить, строить планы, мечтать. Это действительно субъективно. Но только человек внутри себя может сказать, это позади меня. Может быть, я это извлеку с этого урока и так далее, но я эмоционально не там. Я эмоционально вышла из этого.
Спасибо, Рабанит Ита. Если произошла неприятная ситуация, как понять, стоит ли обращаться к психологу, чтобы разобрать эту ситуацию и через какое время?
Опять же, это очень субъективный момент. Произошла неприятная ситуация, и вы из нее вышли. Да, извлекли какие-то уроки, как мне стоит. Путь, который я выбрал, как в этой ситуации себя вести, он был эффективный, он был неэффективный, мне стоит это. Подумать другой способ, может быть, стоит получить поддержку в этой ситуации, может, стоит получить инструменты как себя. И не то, что даже не настолько эффективно вести себя, а как эффективно сохранить себя в этой ситуации, именно внутренне. Да? Если вы чувствуете, что не получается, ситуация, она с вами всегда, она лишает покоя, вы очень прокручиваете ее в голове и чувствуете постоянный дискомфорт от нее, не можете избавиться, тогда, возможно, да, стоит обратиться.
С вашего позволения, еще поднятые руки. Марина, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Спасибо за ваши лекции, за примеры. И вот я бы хотела вернуться к первому примеру, где была с вспыльчивым человеком, или когда ситуация, ты общаешься с вспыльчивым человеком. У меня вот здесь два вопроса. Стоит ли, когда вот твой собеседник начинает возмущаться или высказывать свои, вспыльчиво реагировать, да, стоит ли его попытаться в этой ситуации успокоить и как-то разговор перевести, может быть, на другую тематику. И второй вопрос вот по поводу восстановления своего психологического здоровья. Реально ли восстановить психологическое здоровье через поиск, может, через какое-то время, через поиск разговора с этим человеком, с которым произошла вот такая ситуация, которая тебя вывела из твоего равновесия? Спасибо.
Спасибо. Я отвечу, с вашего позволения, сначала на второй вопрос. Для того, чтобы наладить разговор о том, что произошло и как мы можем себя по-другому вести в своей ситуации, если вы находитесь еще под влиянием того, что с вами произошло, не получится здравый разговор, скажем так. Да? Наверное, все-таки, это подсказывает опыт, надо внутренне успокоиться, надо почувствовать, что это, и эта ситуация есть, но я не внутри нее, я на нее могу посмотреть снаружи. Да, я могу на нее посмотреть как наблюдатель. Для того, чтобы посмотреть на нее как наблюдатель, и вот именно вот эта фаза, что когда я могу посмотреть на нее как наблюдатель, я могу увидеть ее, может быть, более объективно. Ты согласна? Когда я часть этой ситуации, не могу посмотреть объективно, мои эмоции, они меня переполняют, и не смотреть здраво. Да? То есть, когда...
Да. Она так и есть.
Как наблюдатель. И тогда я говорю другому, что с нами происходит такая вещь. Может быть, нам стоит обсудить. Но я должна находиться как наблюдатель. Что это что-то вне меня. Может быть, это даже что-то вне наших отношений. Да? То есть это что-то, что мешает нашим отношениям. Да? То есть я должна психологически находиться вне этой ситуации. А для того, чтобы... Понимаете, если я буду внутри нее, какой разговор получится? Не получится разговор, вы согласны?
Да-да, вы совершенно правы. Меня просто в этой теме, вот в этой ситуации получается, вот как посмотреть на ситуацию со стороны. Стоит ли это делать как бы к самим собой, или все-таки может с каким-то человеком или с подругой, кто как бы сам нейтрально к этому относится, где-то высказаться? Потому что бывают ситуации, когда ты сам, да, как бы сам с собой это, и больше получается, что ты, по-моему, накручиваешь себя, чем как смотришь и думаешь, нет, ну я же столько сделал, я так старался, или я так и там так сделала, и промолчала, и это, а вот собеседник, наоборот, все больше и больше возмущается и делает тебя как бы виновным.
Совершенно верно, вы правы. И это зависит от человека. Есть люди, которые успокаиваются, когда говорят о том, что произошло. Да? Особенно свойство женщин, женской натуре. Да? Женщина рассказывает, и тем самым она как бы освобождается, скажем так.
Да. Ты тут только говоришь, что ты понимаешь, о чем ты говоришь, как ты говоришь.
Мышление женское, оно работает так, что мышление работает во время разговора. Да, это одновременный процесс. Женщина слышит себя, и она одновременно понимает, то есть она думает, о чем она... Тогда это процесс, и он освобождает. Тогда она высказалась, она может на все писать со стороны. Она не ее. Это помогает процессу. Есть люди, тоже женщины есть такие, которым они начинают об этом говорить, они себя еще больше заводят. Да? Они не могут этого освободить, уже они говорят и повышают вот этот внутренний дискомфорт и внутреннюю эту атаку на себя они повышают. То есть человек должен знать, как ему индивидуально, субъективно легче успокоиться, да, восстановиться. Одному человеку это нужно поговорить. И надо знать, что для меня больше работает, да? А другому человеку надо уйти куда-то, посидеть спокойно, Просто не думать об этом, поделать что-то другое. И женщины, которые начинают поделать что-то по дому, это их успокаивает, есть, которые пойдут, это почитают, да, как-то может быть внутренне отвлечься, посидеть, не знаю, на веранде пойти куда-то. Понимаете, у каждого человека есть какие-то свои способы. Кому-то хорошо побыть одному, да, и через какую-то деятельность успокоиться, кому-то надо поговорить, и без этого он будет внутри, да. Это уже зависит от каждого человека отдельно, конечно. Вы сказали,
спасибо.
Это первый вопрос, я, честно говоря, уже не помню, что вы сказали.
Да, первый вопрос был в том, что вот когда вот эта ситуация, да, начинает разговор или ситуация эскалировать, и тебе становится осознанно, что вот человек тебя неправильно понял, он приходит вспыльчиво, реагирует на это или в ярость. И стоит ли вот в этой ситуации попытаться успокоить собеседника или все-таки дать ему вот этот пыл, чтобы у него вышел этот пыл из себя?
Большое спасибо за ваш вопрос. Смотрите, это действительно зависит от человека и зависит от ситуации. Как правило, остановить человека, который уже находится в пылу, практически невозможно. То есть вернуть его из состояния пыла в состояние нормального разговора должно быть какой-то шок. Да, ну не знаю, там взорвало что-то. Не знаю, взорвалась бомба на улице, человека в шоке, он останавливается. Да? То есть вот это да, или там сковородкой по голове, да?
Или дети в ванной воду выпустили, теперь затопили соседей.
Это нереально человека остановить. Да. Но что реально? Очень бывает часто, что вы видите приближающиеся признаки. Не как тот момент, когда уже буря разразилась. Да, написано, кстати, по-моему, в том же перке, вот, «Альтинахвэм венадам кшемитолю фанав». Да, когда человек... Это, простите, вообще не связано с вашей ситуацией, вообще. Просто я беру это как пример эмоционального состояния, хорошо? Когда человек сидит, я перевожу то, что написано в перке, вот, кто-то близкий умер и лежит перед ним, в этот момент не пытайся его соболезновать ему. Он не слышит. Он не воспринимает соболезнования, то есть его боль, его переполняет настолько сильно, нет смысла ничего говорить в такой ситуации, да, то есть, переводя на наш практический язык, может быть, предложить воды, обнять, говорить бесполезно, не надо, это просто лишнее будет, да, в тот момент, в первый момент, когда вот человек в шоке от того, что произошло, кто-то внезапно умер и так далее, да, то есть надо понимать, что когда человек находится под влиянием, его обревает эмоции, его практически невозможно остановить словами. Но что, да, есть приближающиеся признаки, что, возможно, уже ситуация нагревается. Да, когда есть эти приближающие признаки, то ситуацию можно иногда, я говорю всегда. Но опыт подсказывает, что бывает такое часто, да, ее можно остановить, не дать ей развиться, не дать ей, простите, сейчас изображение, да, нечетко, но это вернется. Не дать ей развиться. То есть, что происходит в такой момент? Когда человек находится под влиянием своего эмоционального состояния, да, у нас есть два полушария, два вида деятельности мозга, эмоциональный и, скажем так, мыслящий мозг. Да? И эмоциональный он начинает набирать обороты. Это значит, что интеллектуальное, то есть мышление в этот момент дает позиции. Простите, что я говорю таким... Ну, грубо говоря, понимаете, о чем
я говорю? Нет, это довольно, как говорится, картинками. Это прям понятно, это ясно. Лучше так.
Когда вы видите, когда это полностью он завладел эмоциональный мир человека, словами его не остановить. Да? То есть это только шок. Да? Но не будем доходить до крайности. Но когда он только начинает, мы можем его остановить. Как мы его останавливаем? Мы апеллируем к его мыслительным, скажем так, функциям. Мы задаем вопрос, Опять же, я не говорю инструмент, который всегда будет работать в любой ситуации, и такого инструмента не существует. Но иногда бывает, да, что можно попробовать, да, попробовать посмотреть, подходит это к моей ситуации, не подходит, может быть, кому-то это поможет, может, кому-то это не поможет. Тогда вы говорите что-то, что человек обязан в этот момент включить свое мышление, не эмоции, а мышление. Что, или связь между эмоциями и мышлением. Например, вы задаете вопрос, ты знаешь, что-то, что человек должен вспомнить, например. Да? Но не что-то, что его раздражает, а там, ты знаешь, я хотела там какой-то вопрос нейтральный, который, вы знаете, не вызовет у человека негативную реакцию, да, какой-то нейтральный вопрос, который, может быть, даже ему будет приятен, что, например, должен вспомнить номер телефона. Он должен вспомнить какую-то информацию. Он должен, понимаете, да, то есть в этот момент вы чисто, как сказать, механически даете платформу мышлению, и это будет за счет эмоционально слишком развитию негативной реакции. Понимаете? Это тоже часто дети. Вы видите, что ребенок начинает конючить, и это сейчас будет, я не знаю, что. Да? Вы что-то его спрашиваете. А ты знаешь, помнишь, вот такая у тебя там, не знаю, была футболка с таким тут корабликом, ты не помнишь? Когда ты ее одел? Где она лежит? Мы ее постираем. Понимаете, я сейчас говорю пример, может быть, вы понимаете? Тогда он должен будет остановиться и подумать. Человек должен остановиться и подумать. И вот этот момент, или, например, вы спрашиваете, я не знаю, это может быть, ну, не знаю, неправильный пример, я только даю пример, действительно, посмотрите, насколько ваша ситуация это приемлема. Ты знаешь, вот этот вот мотив, вот эта песня, которую ты любишь, ты сегодня никак не усвоил. А кто ее написал? Нет, а кто написал? Ты помнишь, вот эту песню тогда пришли? В прошлом году пел. Я пыталась слова вспомнить. Не могла вспомнить слова. Понимаете, о чем я говорю?
Да. Точно так можно сказать и с книгой, или с каким-нибудь какой-то информацией, которая в новостях была, которой собеседник, например, делился или там закончил свои высказывания, мнение сказать к этому, то можно как бы к ней вот задать вопрос по именно этой ситуации.
Сам вопрос по себе ему приятен. Требует от него какого-то размышления. Это может, когда еще ситуация не вышла у него из-под его... Какие-то вот начальные признаки. Тогда это может остановить, тогда это может не дать развиться. И дальше вы начинаете это развивать, это потихонечку. Да? Еще шажок, еще. О, да, интересно, а вот что, как ты думаешь, что и так далее? Да?
И спасибо.
Можно дать человеку физически, как сказать, человек — это душа и тело. Дать ему попить, дать ему поесть, дать ему что-то в физическом плане попутно, да? Что ему стаканец, скажем так. Какое-то физическое, но это уже зависит от ситуации и от вашего опыта.
Спасибо большое.
Спасибо. Есть еще вопросы, поднятая рука. Что, Рабанит, это вы видите вопрос вот последний, все, что происходит с нами, посылает нам Всевышний. А как не закопаться в мыслях, что Всевышний хочет этим показать тебе, посылая ту или иную неприятную ситуацию?
Да, ой, какой хороший вопрос. Ну просто супер. От чего это происходит? Это происходит от того, что мы думаем, что мы можем понять, почему нам Всевышний это делает. И это очень легко упасть в эту ловушку. Да? То есть мы думаем, я пойму, почему мне Всевышний это делает, и я это себе исправлю, я действительно был неправ и так далее. Проблема в том, это действительно правильное мышление. Но в тот момент, когда человек переживает от того, что с ним произошло, у него действительно нет пока внутренних резервов посмотреть на это со стороны. А что у него есть? У него есть негативное, вот это очень естественное и понятное, да, негативное вот это вот переживание с того, что он происходит. Находясь в этой негативной, скажем, стрессовой с точки зрения эмоций ситуации, мысли у него будут непродуктивные, мысли будут гоняться одна за другой, он будет все только увязать. Да? То есть сама по себе мысль правильная, но не в этот момент, когда человек находится. В этот момент надо себе сказать, я не знаю, почему Всевышний это мне сделал. Не знаю. Да, объективно я не знаю, мы кто-то можем знать, что происходит. Это может быть вообще не связано со мной, связано с, не знаю, там, да, прошлое мое перевоплощение. Я что могу знать, что я там делал? Я не знаю, что я там делал. Оставим это. Оставим. Чем я занимаюсь в этот момент? Я занимаюсь тем, что я пытаюсь наиболее здраво выйти из этой ситуации, разрешить ее с точки зрения человеческого нашей жизни наиболее правильно, насколько я могу. А то, что подсказывает ситуация, я могу ее решить, иногда ситуация я не могу решить, нет возможности решить. И второе, иногда это единственное, как в этот момент не впасть в депрессию, не впасть в гнев, не впасть в то, что начинаю себя обвинять, не начинаю обвинять других, там, не знаю, детство, родителей, соседей, близких и так далее. То есть как сохранить свое эмоциональное здоровье. А может быть, это как раз и ситуация, которую Всевышний послал, как испытание, чтобы сохранить себя в этот момент, а не начинать нагнетать. Вот нагнетать, потому что это нагнетение, оно уже на других выплеснется, оно не поможет никому. Да? Оставить мысли, почему это мне Всевышний сделал, я сейчас не обладаю достаточным внутренним миром, чтобы это понять. А здесь действовать бецура, как сказать, действовать простым человеческим способом, здравым смыслом. Что сейчас делать? И сохранение внутреннего эмоционального здоровья. Это будет хорошо и самому человеку, и окружающему.
Спасибо большое. Спрашивают, книга называется «Терапия настроения».
Наверное, да. Или новость. Большое спасибо. Большое спасибо за подсказку. Или «Терапия настроения», или «Новая терапия».
Угу. Так, и последний, я надеюсь, все, Блинедер, вопрос. Тамар. Пожалуйста, вы можете задать свой вопрос.
Тамар, мы вас не слышим, пожалуйста.
Тамар, приходите. Если вы с нами, пожалуйста, задавайте вопрос. Если это ошибка, то мы...
И тогда мы будем вас слышать. Или, может быть, это ошибка.
Да,
здравствуйте, я извиняюсь, я просто забыла включить микрофон. Я думала, что я включила, не включила. Здравствуйте, я просто хотела сказать такую вещь, как бы, поскольку я работаю с женщинами с ADHD, да, с пешим варикоз, я просто хочу сказать, что вот те установки, которые вы говорили, которые существуют у человека, что там, что он черно-белое смотрит, или все вот эти вот установки, которые вы говорили, очень часто проявляются у людей, у которых именно есть ADHD, да, и связано это с моего опыта, это связано с тем, что у людей очень низкая самооценка, да, у тех, кто, у кого кешевый рекус, у них очень низкая самооценка обычно, да, и за счет этого, например, та же стеснительность, да, которая есть у людей, она очень часто происходит из-за того, что они не верят в свои силы, да, и они на себя смотрят отрицательно. И вот я смотрела просто в тот момент, когда я начинала работать с самооценкой людей, у них все сферы жизни просто начинали выстраиваться, потому что они начинали на себя смотреть совершенно с другой стороны, да, совершенно по-другому, и у них все начинало как бы все начинало восстанавливаться, я не знаю, как сказать. Конечно. Вот, это просто то, что я хотела сказать. И вот, по-моему, как вот я вижу в своей работе, самооценка – это первичное то, с чем надо работать с людьми, вот со всеми этими негативными установками.
Совершенно верно. Большое спасибо. Большое
спасибо. Спасибо, Тамара. Да, от меня тоже большое спасибо.
Да. Пожалуйста. Да. С радостью, если я могла чем-то кому-то помочь. Казаться, конечно, да.
Супер. Простите. Замечательно. Спасибо за ваш комментарий.
Спасибо. Вот сейчас мы получили какой-то блидый вопрос и комментарий. Рабанит, это на ваше усмотрение. Как вы...
Давайте, это будет последний вопрос. То есть, получается, надо понять вопрос. Да? Получается, надо понять, что все, что посылает Всевышний, это к добру. И сначала надо прийти к состоянию как бы радости. Как говорят мудрецы Рабанит Хава, пророчество приходило к человеку только в состоянии радости. Получается, чтобы понять, что тебе хочет показать Всевышний, нужно быть радостным и спокойным. И совершенно верно. Я не знаю, насколько человек может прийти к состоянию радости. Да, будем смотреть на вещи реально. И может быть, не полной радости, не радости такого веселья, да, но имеется радость какого-то внутреннего баланса. Да, какого-то внутреннего, какое-то внутреннее понимание. Это часть жизни. Да. То есть говорить себе что-то такое, не Всевышний хочет меня наказать, и всегда со мной так. Да, состояние внутреннего баланса. И у человека действительно есть свобода выбора, как принимать, как испытания, которые к нему приходят. Над испытаниями самим нет у нас выбора. Но от того, как мы их принимаем, как мы можем найти себя в этом испытании, у нас да, есть выбор. Да, и тогда, когда человек действительно, он может правильно себя построить, свои отношения во время испытания, ему и легче будет выйти из этого испытания. То есть с любой точки зрения.